Доброе утро, дорогие слушатели Вида Радио. Меня зовут Анна, и мы периодически ведем с вами разговоры на тему семейных отношений. Сегодня у нас в гостях в прямом эфире Татьяна Протиная, дипломированный психолог, ведический астролог, руководитель отдела образования в проекте «Создание семьи в благости» Олег Геннадьевич Турсунова, и который помогает создать крепкие нравственные семьи в благости. Мы говорим на тему поддержания и сохранения семьи. Пожалуйста, присылайте свои вопросы в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963 или оставляйте на сайте vedaradio.fm. Ну а я приветствую нашу гостью. Доброе утро, Татьяна.
Доброе утро.
Спасибо большое, что вы с нами. Очень рада вас слышать и приветствовать на наших интернет-волнах. И тема у нас сегодня такая важная – поддержание и сохранение семьи. И давайте начнем тогда сначала с такого первого вопроса. Что делать, если нет примера счастливой семейной жизни? И есть ли вообще шанс построить такую семью и как это сделать?
Спасибо за вопрос. На самом деле актуальный вопрос, потому что сейчас у много кого нет примера, как построить семейные отношения. Я вот приведу такой пример. Вот представьте себе, что вы приходите в какую-то иную страну, где не знают, как печь торт, и ни разу не видели, не знали, что это такое. Вот. И предлагаем спечь. Не имея примера, не имея понимания, что это, сложно будет спечь. И даже если мы прочитаем где-то о том, как это делать, рецепт, вряд ли будет также понимание, как это сделать. То есть, когда мы читаем или слышим какие-то статьи о том, что надо в семье заботиться, любить, все равно нет понимания, как это сделать. Поэтому, когда мы говорим все-таки вообще хоть о любом действии, хоть даже о построении семьи, нам нужен такой здоровый, хороший пример. И иногда у кого-то это родители, это очень здорово, это как-то естественно происходит, когда родители показывают пример. Или хотя бы кто-то из очень-очень близких родственников. Но опять они вроде связаны, и это не всегда получается так, что такой пример полноценный. Поэтому все равно надо в жизни искать хорошие примеры, обучаться. В идеале это находиться близко с такими людьми, соприкасаться. И тогда, вот если я вот глазами увижу, как печь торт, наверное, попробую, разберусь, вот визуально потрогаю, вот тогда я смогу его испечь. То есть здесь вопрос времени и количества общения вот с такими людьми. Поэтому если такого примера нет, то надо такой пример искать. Это точно еще не конец света. Это просто объем смены сценариев. Потому что когда человек приходит, рождается в семье, обязательно есть какие-то сценарии. И не обязательно они полезны, поэтому нужно с этим разобраться. И если там есть что-то, что стоит поменять, то надо найти место, где есть здоровый сценарий, и впитать их в себя через общение, обучение, советы, наставления. В общем, очень много вариантов в этом направлении. Вот что могу сказать по этому вопросу.
Очень интересно, и вот вы сказали, что принципы есть, какие-то построения семьи, как это делается. И вот интересно, где брать эти принципы? Это какие-то общие принципы, и тогда какие, или каждая семья, она индивидуальная, и у нее будут индивидуальные принципы построения отношений?
Ну, что касается этого вопроса, конечно же, каждый человек выбирает для себя пример. И не обязательно этот пример, он здоровый, он хороший. Сейчас можно встретить очень много курсов обучающих, и не обязательно они, скажем так, стимулируют каким-то здоровым отношением. Они могут стимулировать и помогать, как стать лично человеку счастливым, но при этом не уделяется внимания близким. Обычно такой тип счастья, в том числе и семейный, он недолговечный. То есть если какой-то курс человек покупает, научись получать свое в семье, такие в страсти курсы, то, скорее всего, этот пример, он будет краткосрочный. То есть человек какое-то время, может, получает, но близким людям это надоест, и это приведет к какому-то конфликту. Поэтому лучше смотреть более такие благостные источники. Чаще всего это могут быть традиционные взгляды, потому что на самом деле истина, она повторяется во многих культурах. Вот если просто к этому вопросу подойти, посмотреть, заглянуть в какие-то традиции, на чем это раньше держалось, вот на чем держался раньше брак, на каких законах, ценностях. Если с таким подходом просто как исследователь подойти к этому, потому что не каждый человек осознает и понимает, нужно ему это знание или нет, подойдет ему или нет. Поэтому надо смотреть, как оно работает, где оно работает, каким результатом приводит. И, конечно же, сейчас сфера такая, когда очень активно, ну, реклама идет, там могут предлагать варианты, как это решается. Лучше смотреть на долгосрочные примеры, знания именно. Если это знание работает, нужно видеть долгосрочные примеры, как это получается. И если такие примеры есть, то можно смело это знание применять. Вот в мое время, мне когда-то лет 12 назад попались такие вот знания, я их применила, увидела результат. Вот это связано с ведическими знаниями. Я увидела результат, мне очень понравилось, и я продолжила дальше изучать. Работает классно, это работает на ура, и я у многих вижу, как это работает. Но если вкратце сказать о том, где взять пример оптимальный для смены сценария. И, конечно же, первое, с чего начинается, это запрос. Нужно вот этот запрос внутренний его сделать, что все, я хочу меняться. Это как внутренняя решимость, она приведет таким людям, знаниям, попадется какие-то такие добродетельные, более верные источники.
Очень интересно, спасибо вам большое. И вот, мне кажется, мы переходим к такому практичному вопросу, как выстраивать близкие отношения в браке, учитывая разную природу друг друга и индивидуальные особенности.
Да, вообще начнем с того, что само по себе мужчины и женщины, сами по себе мужчины и женщины, они полностью различны. То есть мужчина имеет свою природу, склонности, и женщина, она имеет свои особенности в своем женском теле. Возможно, кто-то уже читал вот эту книгу «Женщина с планеты Венера, мужчина с Марса». Но даже без этого это так понятно, это полностью противоположный вкус и желание, поэтому вообще различие оно точно будет. Но тут действительно есть такое понимание, как природа. И природа, она действительно бывает отличная. Вот мы как-то разбирали о том, что четыре природы классические доминируют, проявляются. Я думаю, уже много на эту тему было вебинаров. Но суть в том, что помимо вот природы еще есть склонности, приоритеты людей, поэтому они иногда объединяются, создают браки на фоне каких-то увлечений, вкусов, желаний или реализации. И вот тут, пока это желание работает, люди объединяются. Потом, когда это желание уходит, люди могут чувствовать, что уже все, нас ничего не держит. Поэтому, когда мы говорим о природе, наверное, сразу же надо настроиться, что мы различные, и какого-то абсолютного полного понимания в отношениях оно и не должно быть. Потому что уже есть различная природа мужского и женского тела. Но если так получилось, что вы создали супружество, и у вас различные природы по четырем типам, когда мы говорили, вот типы есть люди ученые, образование работает, консультирование, есть люди, которые организовывают хорошо, лидерскую позицию могут занимать, это вторая природа, третья природа, люди умеют зарабатывать хорошо деньги или понимают, как коммуницировать, налаживать этот процесс обмена услугами, товарами. Ну, это если вкратце. И четвертый тип – это когда люди могут хорошо выполнять какой-то функционал, у них есть талант, они могут хорошо выполнять качество какой-то процесс вот, под руководством. И вот если эти природы не совпали, когда люди создают семью, то какое-то напряжение будет. И если так вышло, что вы уже создали такую семью, то как минимум не стоит строить притязания, что будет абсолютное понимание, что мы там сможем с утра до вечера вместе в общих интересах время проводить. Обычно в таких супружествах просто люди общаются, делают какие-то задачи, но с меньшим пересечением, потому что дозировка в таком, ну, дозировка общения в таком супружестве, она может приводить к напряжению и к непониманию, потому что природа-то разная. Поэтому, если так уж вышло, то стоит просто регулировать дистанцией и уважением. Вот эти два фактора, они, в принципе, могут что угодно сохранить. И чаще всего, вот как я вижу, когда я консультирую людей, что почему у них браки разваливаются, у них возникает иллюзия, особенно когда они этой иллюзией запитаются где-нибудь в стороннем месте, там, в эйфорическом фильме, как все классно, как дружат или общие интересы прям. У них идет проекция на свой брак, а у них он особенный, он уже другой, он уже не такой, как может быть абсолютно там в фильмах пропагандируют. Вот. И у них возникает неудовлетворенность и ощущение, что надо что-то менять. Вот это очень неблагоприятная ситуация, если такой тип брака. И, кстати, таких очень много, очень много. Даже помимо того, что природа общая у людей, они все равно находят почву для спора. Это тоже очень много таких примеров. Так что здесь стоит просто дистанции уважения регулировать, потому что присутствие мужа, жены чаще всего лучше, чем его отсутствие, потому что это все равно какая-то защита, это рост, это преодоление каких-то сложностей, это воспитание качеств. Ну, если не так, несколько слов по этой теме.
Спасибо, интересно, правильно ли я поняла, что основа всех отношений и вообще возможность для их создания – это уважение?
Да, потому что на уважение, в принципе, так же раньше и было, классически. Просто люди умели уважать друг друга, уважать природу другого человека. На эту тему бывает делают люди посты, потому что просто уважать за то, что он другой природы, он отличный. Само уважение, оно включает понимание, как цепочка. То есть человек начинает сначала уважать, а потом, когда он видит достоинство, плюс другого человека, он начинает уже лучше о нем думать. А когда он о нем лучше думает, то у него уже возникает желание как-то более гармонично коммуницировать. Но когда нет уважения, то какая бы там ни была совместимость, начинается трение эго, двух эго или одного хотя бы. И вообще, когда хотя бы один человек начинает взаимодействовать с позицией эго, второго это сразу же включается. Я вот такой пример приведу. У вас что-то есть, нечто, и вы хотите это подарить. Вот, например, у вас есть корзина с яблоками, вы их раздаете. Вот, и вы кому-то подходите и даете, вас благодарят за это. Это очень приятно. И вот вы кому-то еще направляетесь, и вам в этот момент вы не успеваете даже сказать: «На, возьми мое яблоко прекрасное и вкусное». Вам сразу же говорят, что «Дай сюда яблоки, дай вообще всю корзину, я считаю, что ты мне обязан». Вот это, скорее всего, после такой фразы желание вообще хоть даже одно яблоко дать, оно испарится. Этот пример, он самый такой подходящий для того, чтобы описать, что происходит в семье, когда люди с позиции эго начинают взаимодействовать вместо позиции уважения и понимания потребностей другого.
Очень интересно, тогда на чем основывается уважение в семье? Это то, что приобретается в процессе семейных отношений, или то, что должно быть изначально? То есть как вообще происходит взращивание этого уважения?
Ну, это чаще всего роли. Начнем с того, что когда люди знают свои обязанности и роли, им проще взаимодействовать в уважении. Потом это благодарность. Вообще само настроение благодарности за вот эти вот особенно рутинные действия. То есть супруга, она готовит, муж, он там принес еду с магазина. И сколько это происходит, столько надо быть благодарным, потому что это новый день, новый акт взаимодействия. И сама благодарность, она уже наполняет сердце. А уважение — это ценность, качество того, что этот человек с тобой, что он тебя, может, где-то в чем-то терпит, что этот человек остается с тобой, продолжая с тобой отношения. Или у него есть какие-то достоинства, обязательно, таланты. И вообще настроение благодарности и уважения, оно таким образом и формируется. Что еще помогает? Слушать вообще-то лекции, составлять списки благодарностей и качеств человека. Порой, знаете, когда на день рождения люди попадают, и кто-то начинает прославлять, там, говорить достоинства, то можно другими глазами увидеть. Вообще проговаривание достоинств, взаимная там похвала, ценность, она уже усиливает вот эту энергию уважения. И само знание, когда мы смотрим, читаем, слушаем правильные вещи, у нас возникает вот это чувство благодарности и уважения также. Особенно за качество. Можно посмотреть какие-то вот семинары на эту тему и почувствовать, что у близкого человека на самом деле много достоинств. Но если нет достоинств, как кажется иногда, особенно когда отношения уже сложные, то нужно посмотреть, что он конкретно хорошего делает для меня, и за это ценить и уважать. Потому что вот почему, кстати, это надо делать? Для того, чтобы не оказаться в ситуации, когда и этого не будет. вот когда люди разводятся, они сталкиваются с ситуацией еще более сложной. Там. Женщина может уйти от мужа, начинать снимать жилье, начинать платить за него, ей становится тяжело, и она вспоминает, что тогда было и неплохо, когда супруг он работал, и в принципе был вопрос с жильем решен. Вот. У мужчины там свои моменты, там супруга она убирает, поддерживает, в конце концов, какое-то, может быть, у них бывает общение, и тут они вот разводятся, и потом всего этого нет, двойная нагрузка. И мы часто недооцениваем то, что близкий человек, он делает свой вклад в семью, заботится и проявляет свою любовь как может.
Очень интересно, да, благодарю. Вот как раз говорили про то, что семья — это всегда лучше, чем ее отсутствие. И вот пришел такой интересный вопрос. А есть ли случаи, когда лучше разойтись? Часто слышу, что иногда люди пытаются жить вместе ради детей, но только хуже, потому что дети живут в постоянных спорах и так далее. Как понять этот момент?
Вот я как раз недавно на эту тему эфир давала, что когда нет внешнего, точнее, внешнего действия, но внутри не согласны, это ни к чему хорошему не приводит. Потому что, во-первых, дети чувствуют, особенно я как консультант, когда работаю со взрослыми, они все потом уходят в детские воспоминания, травмирующие детские воспоминания, и начинают это все всплывать. Вот это все поле между мужем и женой, оно все прекрасно запитывается детьми, это их все равно травмирует. В общем, даже непонятно, что травмирует, присутствие или отсутствие порой. Поэтому здесь точно, если уже человек принимает решение оставаться ради детей, то нужно и подровнять, поработать над своим внутренним также состоянием. Иначе это приводит к болезням. Так что здесь долго так вот не получится. То есть такой баланс соблюдать. Внешне я действую, внутри не согласен. Это также будет сказываться и на детях. У них неправильное понимание будет формироваться. То есть нельзя сказать, что они будут понимать, как строить отношения. Ну и не факт, что супруг и супруга, они абсолютно счастливы в пересечении. То есть есть вот такое понятие, как личная зона. И вот у каждого человека есть своя личная зона, есть семейная зона, где они пересекаются. Но чаще всего, если какие-то возникают трения, то это рекомендуется чуть-чуть дистанцироваться, оставаясь в семье, в крайнем случае на расстоянии. И точно поработать над своим состоянием счастья, удовлетворения и полноты. Потому что когда такое состояние возникает, то хочется уже что-то отдавать без притязаний для близкого человека. Поэтому, когда такая ситуация возникает, рекомендуется просто пожить на расстоянии, но не разводиться. И это же можно делать сколько надо, как надо, продолжая эту внутреннюю работу над собой. Это такая рекомендация. Я вот лично не даю таких рекомендаций, все, разводитесь. Вот, ну, такая рекомендация, как пожить на расстоянии и все равно подумать, как переосмыслить, я такое даю. Крайний случай — это когда такие опасные ситуации, когда близкий человек, он там в запое, в наркотическом состоянии попадает, то есть опасно, или у него приступы агрессии какие-то, там психические идут уже отклонения. То есть что-то такое на грани опасности, да, в таких случаях, ну, в принципе, говорится, что можно такие отношения прекратить, где есть угроза какая-то, да, сильная уже угроза для физического состояния или психического. В других случаях все равно рекомендуется искать способы договариваться. Хотя я знаю, что сейчас все равно люди разводятся, там есть такое понятие, как кармическая задача, еще что-то. Я принимаю этот факт, но считаю, что человек сам будет принимать решение, разводиться ему или нет. Лично я таких советов не даю.
А вот к вам, как специалисту по созданию семейных отношений, такое интересно у вас узнать, почему вообще сейчас такая тенденция, почему так много разводов, и даже говорится уже больше, чем семей создается, сейчас люди разводятся, потому что разводятся уже ранее созданные семьи. А вот почему так сейчас?
Я сама недавно думала над этим вопросом в аспекте сотрудничества. То есть, почему некоторые люди не могут вообще сотрудничать. Я как-то смотрела еще фильмы, которые показывают эпоху там, лет 500 назад, там, 300. Там было такое качество, как преданность, вера, и еще такое качество, как понимание своего места в укладе. То есть человек рождался, он знал свое место, была культура, были традиции, это все как бы ум держало спокойствие. Был определенный сценарий, что вот она в таком ключе идет жизнь, такие у нас культуры, ценности, и мы их стараемся поддерживать. И благодаря тому, что ум спокоен, от того, что есть знание, что это ну, так здесь принято, вот, то и возникает более спокойная позиция своей роли. Сейчас же, в нашу эпоху, ты родился, тебе со всех сторон говорят, стань кем хочешь, делай что хочешь, добивайся счастья. Счастье — это критерий, нет счастья, надо что-то менять. И семейные отношения — это точно не та сфера, где будет трение эго. Если смотреть с высшего, ну, взгляда свыше, как задумал Творец, то семейные отношения — это поле для наработки добродетелей. И, конечно же, когда алмаз шлифуют, там искры летят. Так что, когда мы говорим про это, почему сейчас так, просто сменились ценности. Если раньше было терпение и смирение как добродетели, и люди понимали, что они нарабатывают добродетели, ценилось качество преданности и верности, то сейчас успех — это когда ты быстро там прошелся, может, даже по головам, занял царское место, и тебе сидишь там и рассказываешь, благодаря чему ты стал успешным. И эта пропаганда, она, в принципе, это как норма сейчас. Тебя что-то не устраивает, ну, что ты сидишь, меняй. И очень часто эта перемена связана с разводом, и это поддерживается социумом, СМИ, и, в принципе, сейчас такие ценности. То есть сейчас не модно терпеть, проявлять добродетель, не сильно модно. То есть люди иногда восхищаются, но в целом с первой трудности они стараются этот вопрос свернуть, потому что как бы оценка по чувствам. Я не испытываю сейчас счастья, все. Надо сворачивать это дело, потому что счастья нет, зачем продолжать. А раньше был такой критерий. Я не испытываю чувства, так, но надо потерпеть, вот, по-любому. И причем рядом поколение могло быть, которые показывали пример, что да, было что-то не так, потом притерлось, потом счастливые ходят уже там в возрасте, довольные, удовлетворенные, в принципе, притерлись. И эта вера, она могла еще опираться на чей-то опыт. Но сейчас немножко по-другому.
Спасибо, да, тоже очень важный момент. И тогда что делать, если семьи рушатся? Мы сейчас разобрали много таких важных моментов, но какие первые шаги или экстренная помощь, если чувствуешь, что семейный союз распадается?
Да, если семья рушится, то чаще всего это уже означает, что кризис где-то был давно, вот, и он начался, потому что рушится — это уже просто квинтэссенция кризиса в отрицательном смысле этого слова. Поэтому если люди попали в кризис и ничего не сделали, не получилось сделать, это ходит уже до стадии, что все рушится, то точно нужна уже помощь сторонняя. А сторонние людей, которые, ну, как по крайней мере, позитивно настроены к сохранению семьи, потому что можно, в принципе, получить такую помощь, что убедиться, что надо расходиться. Причем люди, они интуитивно чувствуют. То есть если они хотят на самом деле развестись, они чувствуют, что надо спросить совета того человека, который развелся, и у него все хорошо. Вот они идут как будто за подтверждением. Вот. И здесь точно надо постараться хотя бы послушать точку зрения по сохранению семьи. Это могут быть наставники, консультанты, в этом плане психологи, люди просто, друзья, да, с которыми можно, вот как старшие друзья, у которых все хорошо, или они прожили какой-то кризис. И по-любому запитаться верой, ну, более светлый сценарий. Когда появляется вера, нужно взять еще силы. Ну, тут уже мне всегда нравится, как Олег Геннадьевич говорит про молитвенную жизнь, духовную жизнь. Действительно, сила духа, она должна присутствовать, иначе как вот представьте себе, что-то разрушилось. Это надо дополнительные усилия приложить, чтобы обратно поставить кирпичики. Это как будто вот зима, и разрушили стены, да, то есть стены даже наоборот надо защищать, а это такой, мало того, что зима, еще и стены надо обратно кирпичики выставлять, поэтому, когда такая ситуация возникает, точно нужны дополнительные силы, можно прямо не стесняться просить помощи других, там, хотя бы помолиться, хотя бы благословить, чтобы все хорошо было. И точно, если она рушится, уже люди не могут друг друга терпеть, им стало невыносимо. Нужно, знаете, как тайм-аут брать, как брейк. И немножко дистанцироваться, чтобы перевалить. И хорошо, если у обоих партнеров настроение на сохранение семьи. Потому что если этого настроения нет, то будет тяжелее. Потому что если один хочет строить, а второй махает рукой и обратно эти кирпичи складывает, будет тяжелее. Я уже как-то говорила про этот фильм, но не на этой площадке. Наверняка вы уже многие слышали, огнеупорный фильм. Мне всегда нравится рекомендовать в таких ситуациях. Нужно понимать, что, как обычно, подарить просто букет цветов близкому человеку, он будет улыбаться, и мы простили какую-то ссору, он не пройдет такой номер. Здесь надо будет более долгосрочный вклад позитивного отношения. Мне нравится, как одна фраза была сказана, что для того, чтобы все было хорошо, точнее, даже так, вот после какого-то конфликта, ссоры, чтобы все было хорошо, нужно 8 положительных событий, 9. И ссора, конфликт и разрыв отношений – это большое количество негативных событий. То есть большое количество, когда впечатление о друг друге, оно сильно ухудшилось. Поэтому представьте себе, сколько нужно сделать, какое количество нужно сделать позитивных жестов, действий, подарков, внимания, толерантности, чтобы вот это все стало выправляться. Поэтому здесь точно нужно запастись терпением, знанием, силами и пониманием, как это делать. Вот. Ну и также есть такое понятие, как период. Он бывает действительно сложный. И когда этот период проходит, все как-то само собой нормализовывается. Мне в своей жизни, не именно в семейных отношениях, но с близкими людьми, мне вот это знание помогает, вот, пользуюсь им, потому что когда какой-то накал страсти идет, это просто, я занимаюсь джотишем, просто смотрю, когда период где закончится, просто сокращаю взаимодействие, притязание, понимаю, что в этот период сложно будет чего-то добиться от близкого человека, и потом, когда он заканчивается, я продолжаю. Но это не муж и жена отношения, это с родственниками, а с родственниками в сторону надо поддерживать отношения. И большая, к сожалению, беда сейчас в том, что мы всех принимаем, братья, сестры, там, мама, папа, родители, там, близкие, дети, мы их всех принимаем, кроме мужа и жены. Вот с ними мы знаем, что можем расстаться и так уж расстаться, что друг друга больше не вспоминать. Вот это почему-то такое тотальное заблуждение, если бы мы по-прежнему относились друг к другу как к родственникам, как к связи, которая возникла, и все, она остается, то кризисы было бы проще проживать.
Благодарю, и вот как раз мы подошли к теме кризисов, это мы сейчас разобрали, что делать, если семья рушится, но еще важнее разобраться, как этого не допустить, и такой практичный вопрос, как же мудро решать конфликты в семье?
Мудро, да. Вот, кстати, да, вот это с этого все начинается. Если мудро решать конфликты в семье, то до кризиса можно не дойти. Если микроклимат семьи позитивный, добрый, заряжен, то есть если в семье лето, солнце, тепло, то не будет и таких кризисов. А если приходят кризисы, то есть ресурс, память и опора на что-то светлое, хорошее, пережить этот кризис. Поэтому, когда мы говорим о том, как вот справиться, как вот отношения выстраивать именно в семье мудро, да, как решать конфликты в семье, то это в первую очередь относится с этой теплоты и пониманием. То есть почему возникает конфликт? Конфликт – это очень простая ситуация, это когда встречаются два эго, каждый концентрируется на себе. Вот. Этого достаточно, чтобы был конфликт. И что такое сотрудничество? Это когда я слышу твою позицию, ты слышишь мою позицию. Вот. И мы, уважая позиции друг друга, потребности друг друга, мы договариваемся, как мы совместно будем решать вопрос. Ну, то есть, например, там... Причем, кстати, вот эти ситуации, это же не обязательно... В каждой ситуации мы должны встретиться на середине. Иногда один человек идет навстречу больше в одной ситуации, а потом другой человек идет навстречу больше в другой ситуации. Вот это и есть гибкость в семье, это есть движение в семье, и если мы так делаем, то, в принципе, до конфликта мы не дойдем. Что касается все-таки конфликта, во-первых, нужно понять, что это нормально, конфликт, это просто, это как раз-таки два человека выражают свою позицию и потребности. То есть, если подавленный конфликт – это не лучше. Подавленный конфликт, он просто заканчивается взрывом. Поэтому если два человека умеют выражать культурно, экологично, с уважением своей потребности, без криков, без возмущений, то это точно уже хороший шаг. Второе, чему стоит научиться, это попытаться, и, ну, это идеально, если еще и получится, глубоко понять потребности и позицию близкого человека. Потому что если мы понимаем близкого человека, прям все переживаем, проживаем, понимаем, что у него за потребность, чем она вызвана, отчасти, может быть, даже сочувствуем или сопереживаем, но такое состояние, это и называется эмпатичное слушание, эмпатичное понимание потребности близкого человека, то вот эта эмоция и настроение, оно вызывает отклик такой же взаимный от близкого человека. И удивительная вещь происходит, что если так хотя бы выслушать раз, выслушать или понять, или так и сказать, я тебя понимаю, понимаю для тебя, как это важно, то и после этого человек может добавить свою потребность в таком же настроении, с таким же вопросом, ну что мы теперь будем делать, для меня вот это важно, для тебя это важно. И удивительная вещь в том, что близкий человек, он может даже пойти навстречу или даже отказаться от своего желания. То есть могут включиться более высшие эмоции, это желание отказаться от чего-то, чтобы доставить удовольствие близкому. Это своего рода сладость. Ну, конечно же, не у всех сразу это может происходить, но тем не менее накал страстей точно спадает, если мы действуем в таком ключе. Так что, когда мы говорим о конфликтах, то по-любому заявление своей позиции, крик, настойчивость, пилить там близкого человека, это точно не помогает. Сценарий, когда я понимаю его, признаю его потребности, хочу с ним договариваться, выражаю также свою потребность, он больше подходит. И тут чаще всего еще люди разные бывают, это правда. Мы сейчас говорим о классическом сценарии, потому что когда на консультацию люди приходят, они говорят, вот близкий человек совсем не слушает. Там чаще всего уже искажения идут. То есть если близкий человек совсем не слушает, там идут искажения. Вообще два человека, когда встречаются, обязательно у них есть взаимные притяжения. Например, человек, который не умеет выражаться, притягивается к человеку, который, ну, выражается за двоих, да? Или человек, который не умеет разговаривать, коммуницировать, притягивается к человеку, который это очень активно умеет делать. Скромный человек может более такому, ну, эгоистичному человеку притянуться. Ну, в общем, вот эти комбинации, они возникают. И иногда в таких связках, когда один чувствует, что как будто его мнение не слышит, у него какие-то, может быть, сложности с самопроявлением, самовыражением, то он может быть в связке с партнером, который как раз-таки склонен очень активно на свое мнение настаивать и не слышать других. Вот у них будут сложности. Но в этой сложности и урок в том, чтобы одному научиться высказывать свою позицию, доносить, очерчивать свои границы, уважать, в конце концов, свое пространство, свою личность и доносить для близкого человека свои ценности. А второму надо научиться слышать и уважать такие запросы от близкого человека. Поэтому, когда мы говорим об общих вещах, как решать конфликты, нужно все равно понимать, что в каждой семье свой будет какой-то сценарий, который нужно проработать. Но в любом случае, желание понять и сделать добро без выслуживания, без такого настроения именно, оно включает желание тоже как-то чем-то взаимно теплым ответить.
Спасибо вам большое за рассказ. Очень есть над чем подумать, я думаю, нашим слушателям. И чтобы разобраться подробнее в этом, мне кажется, каждая семья проходит через определенные этапы. И интересно узнать, какие бывают кризисы в них. И наверняка есть разница в том, как преодолевать правильно.
Вот как раз на эту тему у нас где-то неделю назад был вебинар на площадке создания семьи в благости, вот проект Олега Геннадьевича Тарсунова. Именно там тема эта широко раскрыта. А так, в двух словах, скажу, что кризис однозначно бывает, потому что человек, он меняется, у него меняется настроение, у него меняются периоды вообще в целом, и вообще меняются ценности. То есть там разные фазы, разные потребности созревают. Поэтому кризис — это когда новый я. Новый я — люди еще не привыкли близкие. Поэтому кризис по-любому будет. И переосмысление этих новых периодов, потому что человек будет перестраиваться. Но опять же, кризис — это нормально. Кризис — это не страшно, кризис — это просто новая ступень. И стоит, конечно же, позитивно об этом всегда думать. Поэтому это первое, с чего стоит относиться и к кризису, и начинать. И вторая вещь — как преодолевать. Это как раз-таки ту тему, которую мы чуть ранее разобрали, про конфликты. То есть здесь будет назревать конфликт, новый человек может не устраивать, вот, семью. Может, не устраивает, что у него тяжелый период. Он становится неудобный. Он приносит мало удовольствия и радости. То есть чаще всего кризис это какой-то. Или какой-то, ну, например, кризис финансовый. Были деньги, нет денег. Это напряжение какое-то. И чаще всего это напряжение связано с тем, что у меня раньше было все классно, или как-то более-менее меня устраивало, сейчас этого классно стало 2 или 3 раза меньше, и меня это не устраивает. И, естественно, кризис сразу же приводит к конфликту. Поэтому лучше их знать в лицо и готовиться. Такие фазы кризисов – это когда семья только-только создается, потом начинает фаза, когда они притерлись, и романтика ушла. Мужчина уже не покупает так часто цветы, а жена, может быть, уже сильно не старается приготовить что-нибудь вкусненькое. Уже такая рутина начинается. Это первый кризис, называется конфетно-букетный период прошел, и начинается бытовуха рутина. И вот здесь люди могут говорить о том, что уже как-то чувства не такие сильные, уже как-то скучно становится. Если у них нет более высших целей, объединений, то им становится, конечно же, тяжело, если была цель только хорошо время проводить. Следующая стадия – это все-таки, если они проходят, дети появляются, то, конечно же, меняется количество времени между мужем и женой. И если у них было сильно завязано на то, чтобы все-таки получать больше удовольствия от присутствия друг друга, то ребенок, он требует, наоборот, заботы. И здесь тоже будет кризис. Главное на это перестроиться, настроиться, может быть, соответствующая подготовка. Лучше, конечно, когда в кризис мы входим подготовлены, но даже если мы не готовы, то надо вовремя сориентироваться, чтобы это делать в периоде. И, скажем так, с этим периодом дружить. Потому что если кто-то из двоих не принимает тот факт, что приходит ребенок в семью, то, скорее всего, будет им и тяжело в этом процессе. Они могут попадать в состояние жертвы, что не выбирали, что так будет тяжело. Вот. Сама подготовка, настрой, опять же, здесь благоприятно слышать тех людей, которые позитивно проживают этот период, причем гармонично, причем не попадая в состояние, скажем так, такого полного дефицита и ограничения. Долгое ограничение, это как сжатая пружина, она все равно распрямляется и делает удар по отношениям. Поэтому хорошо, когда все гармонично проходит, такая есть подготовка. Надо просто искать таких людей, которые прожили правильно такой период. И следующий момент – это когда начинается следующая фаза. То дети подрастают, они тоже меняются, могут еще приходить нагрузка. Когда они подрастают, там начинается тоже кризис, когда совсем уже надоело терпеть друг друга, то есть еще старались, там у всех по-разному, у кого-то через 5 лет, у кого-то через 10, когда уже друг друга узнали, и возникает такое ощущение разочарования, близкий человек, он точно не изменится, возникает такое чувство, тоже, если до этого была надежда какая-то, я это попробую, то через какое-то время даже надежда теряется, и хочется просто уйти из этого. Потом следующая фаза кризиса, у кого-то, может быть, там уже в зависимости от возраста, фаза средних лет, кризисы, их называют, кризис средних лет, молодость уходит, а к новому статусу я еще не перешел. Также кризис, когда дети подрастают. Дети подрастают, и родители-то перестроились на семью, а потом в какой-то момент дети подрастают, и они уходят из гнезда, и тут они не всегда могут перестроиться. Или вот как раз-таки тот сценарий, когда мы долго-долго друг друга терпели ради детей, вот они и выпорхнули, все. Наконец-то мы свободны. И они на этой почве с удовольствием разводятся. Вот это следующий кризис, когда два человека в отношения друг друга не вкладывались. То есть были дети, мы вкладывались только в детей и перестали вкладываться в отношения как муж и жена. Не было романтики, заботы, не было разговоров по душам, потому что рекомендуется, чтобы все-таки муж и жена помимо детей вместе обязательно беседовали и формировали вот это поле, вот этой дружбы, потому что если этого нет, если только бытовуха, если цель только дети, воспитание детей, то когда они подрастут, это точно два человека посмотрят друг друга и подумают, нас больше ничего не держит. Так что вот эти ближайшие такие кризисы, которые семьи в двух словах так проходят, их можно там более детально расписывать, они обязательно возникают, и во всех них надо перестраиваться. То есть, когда я теряю смысл, это не конец. Это значит, нам нужно понять, что старый смысл уходит в отношениях или в развитии, или то, ради чего я раньше жил. И значит, на смену него должен прийти новый. Вот. В этих же отношениях он вполне может прийти.
Интересно, у нас еще есть время, может быть, мы тогда разберем подробнее, как заметить кризис в своей семье, какие звоночки могут быть, как это отследить, чтобы вовремя остановить.
Ну, начнем с того, что были ли нормальные отношения. Потому что если отношения были на эйфории, то такая эйфория, она обязательно уйдет. И если у людей не было доверительных отношений, заботы, понимания, то кризис, он очень скоро постучится. Вот. И вообще, в принципе, два человека без счастья долго не могут жить. То есть если мы не находим счастье, доверие, понимание, поддержки в семье, это сразу же дефицит почувствовал. Это голод почувствовал, а голод до добра не доводит. Здесь обязательно может кто-то на горизонте появиться, особенно когда еще там молодые, перспективные. Вот. Кто-то может появиться на горизонте, и в конце концов человек захочет переключиться. Это легко такое происходит. И поэтому лучше искать способы, как запитываться в семье или как находить альтернативу, ну, здоровую. То есть недостаток общения, например, с мужем, женщина может компенсировать общением с подругами, по интересам, по какому-то хобби-творчеству. Но в конце концов, ее там, сколько говорят, там, количество слов, там, она выговорит в этом процессе, и в этом плане не стоит переживать. Конечно же, звоночки — это когда люди перестают вместе кушать, общаться, проводить время вместе. Не хочется, ищут способы, как порознь проводить время. Радуются даже, когда порознь проводит время. Раздражение больше появляется. Кстати, вот профилактика кризиса начинает скапливаться раздражение. Можно подумать, как провести вместе уикенд, или что-то вместе сделать, что запитает отношения. Какие-то вот разные такие благостные фестивали хорошо запитывают, там поездки, хоть на отдых, хоть с образовательно-просвещенской деятельностью тоже подходят. Прием гостей, ходить в гости. Или совместное действие, когда вместе пары начинают что-то делать, что им, может быть, раньше нравилось, они вообще, может быть, познакомились где-то в походе, потом перестали это делать, потом напряжение возникло в семье, и просто надо взять им и пойти на неделю снова в поход. Называется вклад в отношения. И вклад — это общение, дружба, забота. И если этого нет и копится раздражение, то это обязательно войдет в такой более серьезный кризис. Поэтому, и, конечно же, кстати, еще важный момент – разговор по душам. Вот не надо запускать недопонимание и конфликт надолго. То есть возник какой-то конфликт, нужно в течение суток его точно убрать. Убрать путем разговора, открытия сердца, извинений, компенсации. То есть сделал неприятно близкому человеку, нужно компенсировать. Вот это правило, оно абсолютное. Если было какое-то неприятное впечатление, надо сделать что-то дополнительное для близкого человека, и это сгладится. Если такую профилактику делать, то до серьезных кризисов мы не доходим. А если каждый раз, когда мы поссорились или еще что-то было, не делать такого, вклада в отношения, значит, мы собираем минусы. И за дня в день мы будем копить минусы, причем раздражение будет копиться, будет формироваться впечатление, все он такой или она такая, вариантов нет. А вот потом будет уже замкнутость появляться. Зачем пытаться разговаривать, когда человек меняется? Такая позиция возникает. Уже потайные ходы, как сделать так, чтобы не соприкасаться по этой теме и вообще лишить без этого человека. Отдаление, расстояние и все, пустота, мы друг друга уже не знаем. Вот это все доводит до того, до той стадии, если вовремя делать профилактику. Поэтому должна быть открытость, сотрудничество, содружество. Вот, понимание, принятие и теплота, забота, обмен. Вот такую, если профилактику делать, то, в принципе, даже если приходит сторонний кризис, например, тяжелая финансовая ситуация, или по работе сложности, или тяжелый эмоциональный период у близкого человека, то проще его будет пережить.
И вот как раз пришел вопрос по поводу непростого периода. У супруга сейчас тяжелый период, стараюсь поддерживать его, но мне тоже иногда тяжело и постоянно вдохновлять его. Устаю бодрить, как будто тащить все на себе. Что можно сделать?
Иногда, знаете, не надо спасателя включать. Вот иногда кажется... мне это состояние знакомо, я тоже его бывает проживаю. Я потом поняла, что иногда нужно близкому человеку дать возможность прожить свой кризис самостоятельно. В конце концов, это же его кризис, это когда у него состояние такое тяжелое, да? И это действительно так, что если близкий человек в тяжелом состоянии, то чаще всего своих сил не хватит, да? Даже если мы еще кого-то подключим, и если мы даже это сделаем, то, может, на час-два мы ему подымем настроение, и потом он снова вернется в свое состояние, потому что, когда приходит тяжелый период, это в целом перегруженное психическое состояние из суток в сутки, из недели в неделю. Ну, то есть там может быть такая фаза. Поэтому здесь, насколько это возможно, абстрагироваться, заниматься своими делами, удаленно посылать ему все лучики света, любви и благословений, и взаимодействовать ровно столько, насколько при котором ваше состояние оно сильно не ухудшается. То есть это приблизительно, когда мы доброжелательны, там, выполнили свои обязанности, что-то вместе поделали, потом чувствуем, все, я больше не справляюсь. Вот здесь надо остановиться, потому что, во-первых, у вас нет такой роли обязательно вытащить близкого человека из такого состояния, потому что состояния такие бывают разные, что даже 10 человек не вытащит. Человек может ходить по специалистам и не выйти из него. Во-вторых, свобода воли у близкого человека есть. Он может не хотеть выходить из этого состояния, потому что ему сейчас либо выгодно проживать, либо такие процессы идут, он их проживает, он созревает чему-то. И порой даже, может быть, полезно ему остаться немножко наедине. К тому же, бывает, он даже может не просить. Поэтому здесь точно надо жить своей жизнью, не забывать по мере своих сил быть полезной, вкладываться, порой даже с расстояния. Вот, молитва в этом плане лучше, потому что когда человек молится, он думает о Господе, вот, и о том, что он может пролить милость. А когда он сам действует, то в этот момент он понимает, что он положился, и стало тяжело, потому что ноша на самом деле близко человека тяжелая. Поэтому точно, если начинается раздражение, то есть только-только улыбался, и уже вот перешли бы в фазу раздражения, вот тут надо дистанцироваться, уже все, уже не поможешь, потому что состояние пошло в минус. Если пошло состояние в минус, надо срочно это прекратить действие, оно бесполезно и дальше может быть во вред. Вот. Лучше дистанцироваться и так и сказать, там, что извини, пойду отдыхать, я устал сегодня или устала. Вот. Это будет лучше всего. И снова, когда есть ресурс вкладываться, вот это оптимально. Ну и, конечно, помните, любой тяжелый период, он обязательно заканчивается. Это просто вопрос времени, он обязательно заканчивается. И мне вот поэтому нравится дзюдзи, его изучаю, и это помогает просто, ну, иметь спокойствие и понимание, что всему свой срок, этот срок, он когда проходит, он, кстати, дает какие-то новые качества, наработки, оно он сменяется.
Очень ценный ваш позитивный настрой, спасибо, и вот как раз про вклад, мне кажется, вам тоже регулярно такие вопросы приходят. Достаточно ли вклада одного в развитие отношений, или что делать, если муж пока не хочет осознанно что-то делать, и даже от разговоров о том, что между нами происходит, устает и предпочитает открещиваться?
Угу. Да, это означает, что не ваш метод разговора. Разговоры можно вести с тем человеком, с которым это работает. Знаете, как судьба может посылать нам таких близких людей, которые не для того, чтобы мы объяснили, как надо правильно жить, а для того, чтобы мы сами научились взаимодействовать с ними правильно. Это совсем другой тип ответственности, когда такая ситуация происходит. Вот, когда никакие разговоры не помогут, и бывает так, что только попробуй вообще намекнуть на эту тему, и там сразу взрыв эмоций. Это 100% сигнал о том, что эти отношения даны не для того, чтобы другой человек воспитывался, для того, чтобы мы именно в этом моменте, если мы хотим больше счастья, воспитывались это раз. Два, и к нам приходят знания. И вообще ответственность лежит на том, у кого есть знания. У кого есть знания, тот и делает. А второй человек, он вообще свои процессы проживает. То есть вот, это же не да, божественное на судьбу каждого, он есть, и он не обязательно должен у нас повторяться. То есть для женщины может быть важнее сохранять отношения, для мужчины в этот момент важнее может быть что-то для работы делать, поэтому он может вообще не вкладываться в отношения, а жена будет понимать, для меня важны они, я буду вкладываться. То есть это не означает, что близкий человек, он полностью расслабился. Он просто в этом вопросе не чувствует своей судьбы, что ему надо сильно вкладываться на данном этапе. Это неплохо. Вот. И да, конечно же, можно что-то сделать для отношений. Будет чуть-чуть, может быть, сложнее. Проще же, когда вдвоем работают. И не факт, что когда вдвоем работают, то получается все сделать классно. Но могут два человека работать, много разговаривать, и при этом уставать и ни к чему не приходить. То есть способность поговорить еще не говорит о том, что люди друг друга поймут и договорятся. Поэтому вообще-то, да, самое лучшее — это когда мы качеством и примером, и поступком формируем и меняем отношения, нежели словами. Потому что слова, то есть если нам очень сильно хочется поговорить, это означает, что мы еще об этом не реализовались. То есть нам не хватает сил, мы теребим близкого человека с надеждой, что он нам поможет, потому что у нас это еще не устаканилось, и нам очень тяжело, а он не хочет, и становится еще тяжелее. Это просто признак того, что мало сил, надо это укреплять. Вот я приведу пример. Вот как раз недавно, вчера я прошу супруга, я говорю, подержи меня, давай займемся спортом. Вот. Он не хочет заниматься спортом, я хочу, это мне надо, ему не надо. Я ему говорю, подержи, говорю, вот на таком промежутке времени вместе позаниматься, потому что это мне даст сил, потому что кто-то тоже будет в пространстве это делать. Вот. Но когда у меня все хорошо с этим, я даже не думаю о том, что мне надо просить близкого человека в этой помощи, я просто беру и делаю. Так и взаимодействие с близкими людьми. Вот, когда у нас есть сильное желание, что близкий человек, он как бы возьмет и сделает что-то, не факт. Это не факт. И чаще всего вот тот, кто знает, тот и вкладывается. И не переживайте, ваш близкий человек еще в своей судьбе будет трудиться, будет прилагать усилия, будет терпеть. Вот, с вами это или в другой ситуации, можно здесь всегда не переживать. Жизнь, она всю нагрузку распределит. Поэтому лучше всего выходить на уровень поступков. Знания должны быть как на уровне поступков, на уровне настроения, закрепляться. И тогда правильные поступки вызывают правильный отклик, положительный. Я здесь подчеркиваю, не выслуживаться. Очень часто люди наслушаются лекции, начинают выслуживаться. А выслуживание — это я делаю с надеждой, что ты справишься, или будешь мне потом удобно, или скажешь мне слова благодарности. То есть такое желание, привязанность к плодам. Это не дает хороших результатов, это не приводит. То есть желание должно быть бескорыстное, из чувства долга, из полноты, из ощущения, то есть я делаю свой выбор, я это делаю, без зависимости к результату. Вот такие, в таком настроении действия, они приносят положительные результаты и такой же бескорыстный отклик от близкого человека.
Благодарю. И в продолжении темы о разговорах, вот такой тоже непростой вопрос пришел. Пытаюсь слушать мужа, но его слова порой настолько ранят меня, что я не справляюсь с эмоциями. Как тогда разговаривать о трудностях?
Может, даже и не разговаривать много. Знаете, очень много у людей боли. Вот когда в сердце очень много боли, разговор он просто, да, добивает. Потому что мы, пытаясь говорить откровенно, по сердцам, мы практически какое-то время будем хотеть только вываливать всю боль, которая у нас скопила в сердце. Поэтому чаще всего такие разговоры ни к чему хорошему не приводят. Да? И даже надо быть осторожным с тем, чтобы говорить совсем по душам и говорить вот о своих потребностях. Порой более лаконичная, четкая фраза, ну, если это вот женщина, очень более четкая, лаконичная фраза вот, о своей потребности, без там сильно больших сентиментов, а именно как вот как, даже как аксиома, как просьба такая уже зрелая, вызревшая с просьбой, вот мне сейчас нужно так, давай вот так, давай договоримся. Для меня это очень важно. Вот, я готова услышать твой запрос. Вот более такой лаконичный, не сильно долгий диалог на взаимных интересах, он более лучше подойдет, чем совсем душу там открывать и изливать. Очень много боли, очень тяжело переваливать боль от близкого человека. Ее лучше вываливать где-то на стороне тому, кто может это переварить. Пойдете вы к консультанту или пойдете вы к другу, наставнику, близким. Вот. Это не имеет значения. Единственное, что к родственникам не стоит ходить, потому что родственники могут плохо настраиваться насчет близкого вашего человека. Вы отойдете, а родственники запомнят. Это нехорошо. Поэтому если что-то не идет, значит, это не ваш способ. Способов очень много, как корректировать отношения. Некоторые это делают в настроении непозитивно. Вот, реально, вот они начинают говорить и просто дурно становятся. То есть там и претензия, и обида, и ожидание, что ты сейчас сделаешь меня счастливым. Вот это не располагает. Если мы вообще говорим, должно быть очень отфильтрованное состояние, должно быть целостно здоровое, когда мы в позитивном ключе, без обид и без претензий сообщаем о своих потребностях, желанием что-то сделать для близкого человека в ответ. Поэтому, если вы так делаете, если вы так делаете и у вас не работает, остановитесь и пересмотрите другой сценарий. Вот. Поэтому очень даже порой классно, что у нас близкий человек не готов слушать. Это говорит о том, что нужно рассмотреть другой вариант. И, может быть, второй, другой вариант – это я начинаю сначала вкладываться в отношения, что это хорошее, а потом просто свою просьбу, как вот, короткое предложение, говорю, вот мне так очень важно и надо уже все. Сейчас все, у меня созрела такая потребность, очень важно. Вот давай думать, как ее решать, или давай подумаем, в какой обмен нужно вступить. Вот что точно могу сказать, что если накал страстей, ищите другой подход. Каждая семья, она уникальна, каждый человек — это целая вселенная. И если что-то не работает, вот помните, все лекции, которые вы слушаете, это различные рецепты. Подойдет рецепт, этот режим питания для вас, это вы должны понять по практически своей семье. Поняли ли вы верно этот рецепт? Это тоже такая отдельная тема, как, например, стакан сахара. Стакан-то 200-250 грамм. Сколько стакан сахара? Поэтому, когда вы слушаете какие-то рецепты, вы должны понять, как вам конкретно в этой ситуации сориентироваться. Но это все с временем, с опытом приходит.
Но действительно здорово, что у нас есть уже возможности и знания, чтобы понимать, в какую сторону двигаться. И вот тоже практичный вопрос пришел. Как можно подготовиться к кризису первых трех лет жизни, когда уходит романтика? Можно ли как-то ее сохранить?
Это умение веселиться, это творчество, это способность быть, знаете, как вот детская радость, радоваться жизни, радоваться творчеству, обмену. Это обязательно должно быть время, когда мы проводим вдвоем. Ну, где-то вот все-таки, когда пара формируется, они же знают, что им совместно нравится гулять, там, ходить в кино, там, сходить в кафе, выехать на природу, там, пойти какое-то творчество совместно позаниматься. Может быть, они вообще музыканты. Вот они начинают творчеством заниматься. Должно быть обязательно такое время, и нужно вспомнить, что вас раньше радовало. А если даже сейчас не помните, то надо поговорить, какие потребности у близкого человека, как их можно разделить. Обязательно должно быть такое время. И очень приятно видеть, когда там, людям по 50 лет, например, они умеют веселиться, как молодые, время проводить с внимательностью, потому что любовь между мужем и женой, она вечно молодая на самом деле. Это можно даже увидеть, как дедушка заботится о бабушке с такой же нежностью, как будто им по 20 лет. Обязательно к этому искать надо способы запитки отношений. Это называется запитка отношений. И если этого нет, то какой-то нужен разговор. Вот. У нас, когда с супругом какое-то много работы появилось или еще что-то, просто я начинаю говорить, что такое, почему мы перестали отдыхать, почему никуда не поехали. Просто у меня сразу потребность такая совместно как-то время провести. И мы ищем способы совместно время провести. Иногда кажется, что денег нет, времени. Ищите способы делать это без сильно финансовых затрат. Это вообще закон гармоничной жизни. Вот это вопрос, он даже связан с законами гармоничной жизни, о том, когда, чем надо заниматься, в каком количестве. И точно неправильно, если какая-то сфера жизни у вас захватила все время, внимание. Это требует нормализации, гармонизации. А вот у меня вопрос с Инстаграма, я его тоже зачитаю.
Да, Аня, конечно.
Вот как вести себя, когда вижу, что муж принимает неправильное решение по жизни? Говорю ему, привожу примеры других людей, но он все равно проявляет свою мужскую природу, делает, как он хочет. Вот в этом вопросе стоит посмотреть, как бы вы делали, если бы какой-то соседский мужчина жил бы своей жизнью, что-то делал там, в конце концов. Вот нужно немножко отойти на расстояние и посмотреть на индивидуальность личности и на ее право проживать свои поступки и решения. Вот эту свободу выбора проживать свои желания дал нам Бог. И уж точно не нам, близким людям, на это сильно наседать, потому что то, что кажется со стороны, понятно и прозрачно, сейчас дам совет, а близкому человеку важно получить свой опыт. И, возможно, на 20-м разе, когда он опять там оступится и будет больно, он подумает, что мне это надоело. Вот. Или второй момент, это у него идет период, он проживает свой опыт. Или может у него вся жизнь для того, чтобы нарабатывать это качество. А у нас оно наработано, поэтому, когда кажется, что я сейчас дам волшебный совет, он поможет, и непонятно, почему он не применяет. Лучше сейчас вот в этот момент вспомнить, а где я делаю одну и ту же, ну, относительно ошибку или не до конца совершенен еще. И мне даже, может быть, близкий человек об этом говорит. Но в любом случае, я сам думаю, почему я все время так делаю. И не могу остановиться и не сделать по-другому. Это называется понять близкого человека, что есть силы, которые толкают тем или иным образом поступать. И человек сейчас нарабатывает свой опыт, и я уважаю его опыт. И вот вообще нужно выгрузить свое внимание, сознание с этой ситуации и заняться своими делами. Вот. И поменьше это комментировать, и, может быть, чрезмерно выслушивать. А вот еще вопрос. Скажите, если с человеком долго было на расстоянии, но в отношениях, сейчас все пришло к нулю. Какие аскезы? У вас вопрос, это были семейные отношения или нет? Если в семейном отношении, то, скорее всего, там и ну, не нужно было долгий перерыв делать. Если не семейные отношения, то, скорее всего, это просто разлад, и до семьи он не дошел. То есть, если все пришло к нулю, и это не семейные отношения, то редко там что-то еще можно сделать, а за семейные отношения точно нужно бороться. Какие бывают аскезы? Бывают посты, бывают коллекционные мантры, молитвы, вот. И вот мне нравится, как Олег Геннадьевич говорит, я желаю всем счастья, можно желать счастья, можно любви. Это как минимум запитывает поле и пространство. Вообще интересная вещь происходит, что как только мы хорошо думаем о каком-то человеке, желаем всего самого лучшего, он чувствует это, он объявляется и испытывает какую-то радость, потому что я ощущаю, что получил какие-то частички любви. Так, ну я, в принципе, ответила на вопросы.
Спасибо. И вот, мне кажется, последний вопрос очень хочется. Ваше вдохновение нашим слушателям. Можно ли неправильно построенные отношения исправить в процессе? Только сейчас открыла для себя лекция Олега Геннадьевича, но мы уже регулярно бываем с мужем перед угрозой развода.
Угу. Ой, куча таких примеров, очень много, которые вот именно так поприходили и начали делать апгрейд своих отношений, то есть поднимать на новый уровень. И вообще, в принципе, если приходит знание, значит, пришло и время. И вообще, в принципе, если идет конфликт, значит, пришло время выходить на новый уровень, потому что, напомню вам, когда мы видим уже такую пожилую пару, такую хорошую, такую пушистую, такие терпеливых, там, может быть, они там 50 лет вместе или 30, такие терпеливые, хорошие, такие прожили уже долгое время, они же обчесались, обшлифовались об друг друга, и у них точно были кризисы. Если каждого спросить, что в твоей жизни было, они расскажут, что я там и так хотел уходить, и так разрывать отношения. Однозначно надо верить в то, что мы справимся, и верить в то, что все как бы мы вместе. И другого варианта нет, кроме как выйти на уровень, где мы будем счастливы вместе. Причем счастье – это оно не всегда связано с другим человеком. Счастье – это вообще личностный рост человека, когда он становится личностью, полной личностью, полноценной, самодостаточной личностью. Тогда он может вступать в такое достаточно без притязаний сотрудничество в семье, потому что а в семье это партнерские отношения, личные отношения, это мои личные отношения с самим собой. Чем развитые люди выходят на уровень, тем меньше у них трений, притязаний, ожиданий, требований, ссор по мелочам. Поэтому обязательно делайте вклад. Очень много семей у Олега Геннадьевича вот по его лекциям сохранилось или сделали ну, перепрошивку. Так что в любом случае это верный совет и путь.
Спасибо вам большое, что вдохновляете, что были с нами, что ведете такой ценный проект создания семьи благости. Здорово, если у нас кто-то не знал об этом и сейчас узнал, потому что это очень важная миссия, которая помогает создавать крепкие и хорошие семьи в нашем обществе. Поэтому будем рады вас снова слышать на волнах Видорадио, и тогда до встречи.
Спасибо, Аня, рада была встрече. Да, надеюсь, до скорой встречи уже через недельку у нас, да?
Да, тогда услышимся. До свидания.
До свидания.